Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас очень интересный собеседник. Я даже зачитаю все регалии, потому что запомнить их очень сложно. Это руководитель ансамбля «Новороссия» 2-го гвардейского армейского корпуса ЛНР, старший лейтенант Роман Разум. Роман, здравствуйте!
Добрый день, добрый!
Но на этом все перечисления ваших должностей и талантов не заканчиваются. Надо еще добавить, что вы поэт, композитор, певец, руководитель ансамбля «Новороссия», автор многих замечательных песен, но и это еще не все. Вы автор идеи, оператор, постановщик и продюсер фильма «Ополченочка».
Так точно.
Вот теперь, наверное, мы можем перейти уже к сути вопроса. Роман, сейчас много говорят вот об этой новой вашей работе, только уже в жанре киноискусства. Скажите, пожалуйста, вы сняли фильм. Во-первых, как появилась такая идея снимать во время войны кино о войне? Потому что фильм «Ополченочка» рассказывает о событиях, которые, к сожалению, до сих пор происходят на Донбассе.
Да. Ну, идея началась с того, что была написана песня «Ополченочка» нашего ансамбля. С этой песней мы объехали весь Донбасс, она стала хитом. И однажды я познакомился с женским танковым экипажем, уникальной девушки. Хочу отметить, что экипаж был не только в ЛНР, но и в ДНР. И вообще за всю историю русских войн это первый полноценный женский танковый экипаж. История меня это поразила, я был вдохновлен мужеством и отвагой наших женщин. Когда видишь, как девушки в танке, которые до этого были менеджерами, учителями истории, обычными домохозяйками, то есть таскают снаряды, ездят в танки. Вот с этого началась идея, и я начал писать первую версию поэпизодного сценария. Потом уже я подключил сценариста Бориса Табачника, и появился наш очень важный человек, который потом спонсировал фильм. Это Влад Плохута, руководитель казачьей медиагруппы. Он внес где-то 30% сценария. Мы собрали общие истории, собирательные образы разных героинь, которые так или иначе участвовали в наших событиях. И в итоге у нас вот получился сценарий, по которому мы начали уже снимать фильм.
Ну, здесь сразу хочется спросить, а вот этот уникальный женский танковый экипаж, он один или есть еще прекрасная половина человечества, которая вместе с мужчинами, как это было во время Великой Отечественной войны?
Вот сборный экипаж, где девушки и мужчины, я, кстати, не знаю, вот не встречал. У нас вот так получилось, что девушки в танке втроем вот были, то, что я знаю. И там абсолютно разные как бы, ну, судьбы у этих девушек, по-разному они появились там. Одна была учитель истории, это по нашему фильму, другая была гонщица. И третья у нас девушка, это судьба Татьяны Дремовой, которая жила в Питере, была театральным режиссером. И влюбилась она в атаманов Павла Дремова, и его в день свадьбы взрывают в джипе. Она бреется на лысо и идет воевать в танк. Это, то есть у нас весь фильм, это полностью реальная история.
Вот действительно, абсолютно реальная история?
Полностью, абсолютно. То есть все так и произошло. Мы даже некоторые сцены снимали исключительно на местах, где происходили исходные события боев в 2014-2015 году.
Скажите, пожалуйста, а когда вы снимали этот фильм, вы представляли, что, ну, во-первых, что получится в итоге, и дальше что с этим делать? То есть как этот фильм дальше рекламировать, прокатывать, доносить до массовой аудитории?
Ну, скажем так, пока мы делали, мы вообще были полностью погружены в этот процесс, мы не понимали, что мы сделаем в итоге и что с этим делать потом. И с этим столкнулись уже последний год. И поэтому фильм, на самом деле, очень мощный инструмент пропаганды, но мы имеем на это полное право, потому что наши идеологические враги уже 5 художественных фильмов сделали, а у нас это первая работа. И очень обидно, что мы не имеем полноценную поддержку, чтобы выйти максимально на российского зрителя.
Ну вот здесь, Роман, хотелось бы, чтобы вы как-то поподробнее рассказали, потому что, насколько я представляю, есть фильм, есть российская аудитория, которая, ну, естественно, хотела бы посмотреть такой фильм, есть российское государство, есть патриотическое сообщество, которые, безусловно, считают этот фильм полезным и важным. И вот где, как говорится, та самая линия фронта, которая не дает все это сложить в один единый пазл?
Ну, в этой линии фронта есть еще очень важный финансовый вопрос, потому что, чтобы, допустим, выйти в кинопрокат, нужны большие деньги на рекламу, то есть там порядка там, от 20, а может и 50 миллионов рублей, потому что если не будет рекламы, никто не пойдет в кинотеатр. Но так как эти большие киносети в основном берут только фильмы западного производства, на которых им выгодно больше заработать денег, то поэтому, естественно, мы им неинтересны. Но есть мелкие, допустим, факторы. Допустим, в Центральном доме кино нам сказали, что у нас зарубежный фильм, и что нам нужно стать в очередь на полгода, и вообще наш фильм наполнен жестокостью и политикой. А как вы понимаете, снять фильм о Донбассе без жестокости и политики очень сложно. То есть, поэтому вот это сильно нас, скажем так, повергло в шок, можно так сказать. То есть нам отказали, сначала нам дали дату, мы к ней уже были настроены, а потом сказали, мы посмотрим фильм, посмотрел художественный совет и сказали, что нам, у нас зарубежное кино, нам нужно подождать.
Безусловно, я надеюсь, что наша программа сегодня станет хоть каким-то еще одним камнем, который вымостит дорогу к российскому зрителю. Безусловно, фильм должен сначала попасть в прокат в кинотеатры, а потом его обязательно, конечно, нужно и не один раз показать по телевидению. Вот, может быть, в момент, как говорится, в день X. Но, да, да. Но если действовать по тем бюрократическим правилам, которые есть, то если деньги нужны на рекламу, а никто не хочет брать на себя ответственность, попросить телеканалы, радиостанции рассказать о каком-то важном кино бесплатно, то и с изменением внешнеполитической ситуации не изменится желание бюрократов прикрыть то, что они обычно прикрывают своим бездействием. Так что здесь вопрос, знаете, философский. Вы столкнулись с реальностью сегодняшней России, в которой, несмотря на смену власти, бюрократы всегда были бюрократами. Что при царе-батюшке, что при генеральном секретаре, что при президенте Владимире Владимировиче Путине. И, к сожалению, пока непонятно, что с этими бюрократами делать. Но, Роман, чтобы как-то у нас все-таки позитива добавилось, скажите, пожалуйста, удалось все-таки ну, как-то продвинуться в вопросе зрителей и фильм, как-то соединять их между собой?
Мы достаточно, я скажу, удачно двигаемся в том плане, что все-таки есть те люди, которые нас поддерживают. Допустим, мы вот провели вчера показ во Всероссийском народном фронте благодаря поддержке Россотрудничества Евгению Примакову. Они сами посмотрели фильм и поняли, что это важная вещь, и хотят показывать эти фильмы в зарубежных своих диаспорах наших за рубежом. На ура вчера прошел показ, полный зал, люди стоя аплодировали. 25 марта у нас будет показ в Мосфильме при поддержке Карена Шахназарова. Ему спасибо большое, что тоже нам дал возможность в Мосфильме провести этот показ. Мы хотим там собрать руководителей киносетей и с ними начать какой-то там диалог, чтобы они все посмотрели фильм и чтобы мы поняли, как дальше нам двигаться. Журналистов хотим пригласить. Если у вас будет возможность, мы тоже вас хотим пригласить. То есть мы идем такими маленькими показами, так как большой показ мы не смогли сделать в Центральном доме кино. Мы пошли такими маленькими закрытыми показами по 100, 200, там, 50 человек. И каждый показ нам дает каких-то новых людей, которые нас знакомят с другими людьми. И таким образом мы продолжаем верить в успех и надеемся, что где-то нам больше помогут и вместе с нами будут нести это знамя культуры и луганского кинематографа.
Ну, наверное, в сегодняшней ситуации это самый разумный, самый правильный путь к зрителю. Роман, ну тогда мы переходим ко второй части. Дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы заканчивается, а во второй Роман Разум ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, продолжаем программу по-стариковски. В очередном выпуске мы говорим о фильме «Ополченочка», о том, как тяжелый, сложен путь этого фильма к российскому зрителю. А у нас в гостях автор идеи, продюсер, поэт, музыкант, старший лейтенант 2-го гвардейского армейского корпуса ЛНР Роман Разум. Роман, ну что, давайте тогда переходим к нашим блиц-вопросам и блиц-ответам. Вопрос первый. Из вашего интервью я узнал, что любовь к музыке, такая по-серьезному, когда захотели стать музыкантом, возникла у вас после знакомства с творчеством группы «Металлика». Так?
Да, было такое дело.
Ну, вы в этом же интервью вы говорите о том, что, ну, фактически вы попали под влияние западной культуры. И вот теперь смотрим на вас. Такой замечательный патриот русский. Уехали из Москвы обратно в родной Луганск воевать, пошли, создали ансамбль «Новороссия», поете на русском языке, фильм сняли замечательный, который расскажет, я надеюсь, миллионам людей правду о происходящем на Донбассе. Роман, скажите, пожалуйста, как вам удалось выйти из-под влияния западной культуры?
Ну, я скажу так, что то влияние, под которым я был, это больше связано именно с музыкальным наполнением. Когда я немножко уже повзрослел и задумался над тем, что я делаю, то поэзия стала на первую ступень. И я могу сказать, в принципе, что музыкально я по-прежнему нахожу какие-то некие формы и в западной музыке, но поэзия, русская поэзия, это самое важное в песне для меня. И поэтому под влиянием поэзии западной я никогда не был и несу русскую поэзию, русские песни, русские стихи. И для меня как бы это самое важное. Так что музыкально и литературно это разные вещи. И в музыке, ну, приходится много разной музыки слушать, но стихи и поэзия – это вот другое, это русское все.
Вот, Роман, я должен вам признаться, зачем я задал вам этот вопрос. Я глубоко убежден, что патриот – это не тот, кто ходит исключительно в лаптях, ест исключительно борщ, отращивает огромную бороду и кислую капусту ест на завтрак. Вот совсем нет. Я хотел как раз убедиться на вашем примере, то, что мне, например, давно очевидно, что можно слушать и эту музыку, и эту, пользоваться благами цивилизации, но главное не отрываться от своих корней, не забывать, что ты русский Конечно. Человек, и тогда это, ну, нравится, ну, прошло, но ты все равно остаешься патриотом своей страны и русским человеком. Вы лишний раз тому пример. Следующий вопрос. Вот мы с вами говорили о том, что вы очень мягко показали те невероятные зверства, которые творили и, к сожалению, наверное, творят нацисты украинские сегодня на Донбассе. Ведь, смотрите, эти люди, они же выросли, ну, либо в советский период даже родились, потому что возраст-то у них разный, либо в постсоветский. Откуда взялись эти нелюди? Роман, вот вопрос.
Ну, тут есть фактор, как бы, ну, и психологический, есть маньяки, которые вообще получают удовольствие от насилия, от убийства. Вот эти люди, которые, даже если брать нацбаты, которые у нас творили эти зверства, в данном случае мы в фильме рассказываем о батальоне «Торнадо». Там есть, был лидер такой, Онищенко, который сейчас закрыли их вроде на Украине, там они пытаются там вроде выйти. Мы на «Звезде» вот были, задали вопрос, наш Влад Плохута, кстати, он в фильм решил внести вот эту жестокость, где кастрюлей рубят голову. Это реальная история, которая есть в интернете. И я с ним абсолютно согласен, он правильно говорит, таких людей надо утилизировать. И вот без никакой там мягкости, там вот всех вот этих вот вещей, там типа там посадить, там нет. Потом выйдут опять и будут опять то же самое творить. Таких людей реально нужно утилизировать. Это животные просто. То, что они творили с нашими людьми, это нельзя простить, нельзя забыть. И там много факторов. Ну, во-первых, это психологические отклонения, это больные люди. Второй фактор – это фактор наживы. То есть там денег нажиться, там ограбить кого-нибудь, там беспредел устроить. И третий фактор, связанный тоже вот с этой вот националистической, нацистской идеей, то есть, что мы не Россия, мы против России, мы будем их убивать за то, что они не такие, как мы, за то, что они там агрессоры. Ну, это уже такой политический механизм. Вот эти три, если составляющие совпадают, то это вот появляются вот такие нелюди, которых нужно просто утилизировать.
Роман, ответ принимается. Третий вопрос. В том же самом интервью вы написали о том, что у вас в ухе была сережка, были длинные волосы. Сейчас, честно говоря, глядя на вас, я тоже это как-то слабо представляю. Но ваш отец объяснил вам, что вы должны сережку снять, волосы, я так понимаю, укоротить, а иначе, ну, он как-то по-отцовски с вами жестко поступит. То есть поставил вас в определенные рамки. Вопрос, это правильное поведение?
Мне интересно, где вы эти интервью нашли, я даже не помню, когда это, где это что-то написано было, но это правда, да. Вот я с сережкой пришел, отец сказал, не снимешь, сухом оторву. И на тот момент мы были такие андеграундные парни, там и волосы были, и футболки носили, и кольца всякие, косухи. Вопрос времени и морали, не знаю, то есть с годами стала расти мораль, и у меня поменялись, скажем так, символы поклонения. То есть, если раньше в своей юности, когда нам было по 14 лет, и я застал как раз в этот период распад Советского Союза, ну, раньше намного, там, в 90-х годах мне было 10 лет, то есть, мы вот эти боевики на этом всем росли, вот это все американское, модное, жвачка, джинсы, там, все такое, то мой переломный период вообще в жизни произошел, когда я попал в Беслан в 2004 году. Там я полностью переоценил жизнь и отношение вообще к людям, и понятие сострадания. И появились новые символы, другие люди, на которых я стал равняться. Поэтому ушли и серьги далеко, и длинные волосы, и, скажем так, другой имидж, другой образ. Поэтому я вот сейчас такой, какой я есть. Мне кажется, мне не нужны длинные волосы, не, серьги, да.
Роман, понятно, что сейчас, как старшему лейтенанту армии ЛНР, вам точно не нужны сережки, и вряд ли длинные волосы украсят вас. Но вы не ответили на мой вопрос-то. Отец-то был прав?
100% был прав. И он, как взрослый человек, уже жил другими символами и поклонялся другим, скажем так, образом. А не таким, как я в детстве. И мне предстоит, я думаю, еще воспитание моего сына, где, возможно, эта история будет повторяться. Ну, это у всех так было.
Ну, согласен с вами. Вот опять-таки, вы говорите, что я где-то достаю ваше интервью, но, честно, проблема прочитать интервью не возникает. Но у вас достаточно... О вас достаточно много пишут. Вот в одном из интервью вы говорите, что фильм «Ополченочка», он формирует новую культуру Донбасса. И там вы произносите тоже очень важную такую фразу, как «цепь героев». Что вы имели в виду? Да, вот под новой культурой Донбасса и цепью героев.
Ну, цепь героев тут имеется в виду, что любой герой, который погиб за нашу родину, за нашу землю, он заряжает, скажем так, верой в будущее и верой в победу новым, следующим людям, которые тоже становятся героями. То есть, ну, это как и цепь поколений, это как возможность, чтобы потом мы донесли память о тех героях, которые погибли, и о тех, которые будут, и в будущем они тоже могут погибнуть. То есть, это неразрывная цепь, она, это как наш код, внутри нас, прошивка, можно даже так сказать. То есть умер вот герой, и мы будем нести его знамя, и будем тоже бороться за его идею.
Ну, то есть воспитание да. Героя на примере, воспитание нового героя.
И фильм как раз, он формирует новую культуру Донбасса, потому что мы в фильме героизируем наших героев. Мы рассказываем о их жизни, о том, как они боролись, как они погибали. В нашем фильме мы в основном рассказываем в художественной интерпретации историю Павла Дрёмова, боевого атамана. Но в конце фильма мы показываем всех героев, которые легли за нашу землю. Там у нас документальный как бы клип такой идет в конце. А вот эту цепь мы будем тянуть до конца, и она будет все крепче и крепче. И эту цепь разорвать невозможно.
Роман, вот последний, завершающий вопрос нашего блица, мне кажется, он самый сложный. Самый короткий, но самый сложный. Вы приехали из Луганска сейчас, да? Вы, ну, это я для наших уважаемых зрителей скажу, что вы в своей музыкальной карьере долгий период жили в Москве, и когда все началось на Донбассе, вы уехали туда, и там все, весь период сложный, собственно говоря, и живете. Как там настроение людей? Не разочаровались они в том, что произошло? Не обижены они на Россию, которая в течение вот уже долгого периода никак не может разрешить этот вопрос?
Ну, можно прямо сказать, что люди все-таки разочарованы и обижены, и невозможно так просто, скажем так, зародить в себе вот этот такой оптимизм, потому что точка не поставлена, война до сих пор идет, сейчас нас вообще пугают, что вот-вот и начнется прям вообще жарево. Единственное, что нам подняло дух, там, это выдача паспортов очень сильно. Это большой шаг, большой жест со стороны российского правительства. Но то, что это растянется на 7 лет, а еще может растянуться еще на какие-то годы, никто даже представить не мог. Поэтому вот вчера мы отмечали 7-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. И многие, скажем так, на Донбассе, особенно парни, которые прошли тяжелый боевой путь, говорят, что ну, в Крыму и обветку никто не поцарапался. То у нас погибли сотни и тысячи людей, и добровольцев, и наших местных ребят. И мы понимаем, что война не закончена, и ждем каких-то ну, дальше политических движений. Мы понимаем, что там многое зависит там, от санкций, от мировой политики, там, от глобальной. Но тяжело. Очень тяжело старикам. Очень маленькие зарплаты. Очень, очень сложная атмосфера. Конечно, мы смогли с колен подняться, вообще, скажем так, восстать из пепла. Но хочется, чтобы как-то это, скорее всего, закончилось, чтобы нас признали и чтобы мы были с великой Россией. Это наша основная миссия, основная цель.
Роман, ну добавить к тому, что вы сказали, совершенно нечего. Дорогие друзья, на этом вторая часть программы нашей заканчивается. Мы переходим к завершающую часть, где наш гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Роман Разум, руководитель ансамбля «Новороссия», автор идеи фильма «Ополченочка», ответит на ваши вопросы, дорогие друзья. А вопрос этот выглядит следующим образом, Роман. Роман, скажите, пожалуйста, три самых необычных ситуации, эпизода, связанных со съемками фильма «Ополченочка».
Ну, в первую очередь вспоминается съемка танкового боя. Это уникальный случай. Мы снимали этот бой на полигоне, прожили там порядка 10 дней. И у нас не было возможности использовать холостые снаряды. И я как оператор...
Подождите, а почему не было возможности использовать холостые снаряды?
Ну, их по большому счету просто у нас нет. У нас же война, а не учения, скажем так. И они были, но их было мало, и нам их не хватало очень сильно.
То есть для съемок вы использовали самые настоящие боевые снаряды?
Да, да, да. И мне как оператору приходилось стоять с камерой, и снаряд пролетал там в 30 метрах там от меня. То есть там специально восстанавливали технику. То есть в чем уникальность нашего фильма? Мы не использовали графику. То есть у нас все по-настоящему там летит, взрывается. И это было очень-очень стрёмно. Вот очень страшно снимать даже с камерой, когда ты сидишь на стволе танка. Когда у тебя прям вот подо мной ствол, и в момент выстрела очень сильно прям через все тело такая детонация происходит. И мне в этот момент еще с камерой приходилось сидеть. И третий момент мы снимали, когда танк переезжает окоп. И я сижу с камерой, и в момент, когда он переезжает, я должен успеть выйти с окопа, и его уже сбоку снимал. И вот там я прям почувствовал, как гусеницами тиранулась немножко по мне техника. Парни даже снимали на мобильный телефон. Это есть кадр в интернете, где я с камеры из-под танка выхожу.
Но обошлось, вы не пострадали?
Ну, слава богу, нет, да, слава богу. У нас много таких сложных моментов было. Вот, допустим, сложный момент, мы снимали сцену на Бахмутской трассе. Мы в 3 километрах от нас шли бои. И актеры, которые с России спрашивали, что за стрельба, мы говорим, да это учения идут. А на самом деле это шел бой. И мы были в прямой видимости, как бы. Вот тоже опасные такие моменты очень были. Мы скорее думали, скорее доснять. Но нам очень важно, нужно было снять, чтобы на фоне этого памятника комбату, чтобы мы шли ровно по той же дороге, где и происходили исходные события.
Ну, Роман, вы, собственно говоря, назвали 2 эпизода. А еще один, третий?
Случай, то, что после съемки танкового боя, ну, нам пришлось половину танкистов, 6 танков, надеть на них флаги украинские. И у украинской армии есть такой опознавательный знак, они белые полоски на технику рисовали. И вот мы тоже покрасили танки, белые полосы, флаги одели. Это было очень сложно. Ну, представьте, ребята, которые до этого участвовали в боевых действиях, им на танк вешать украинский флаг. Это очень плохая история. Но они согласились по приказу, одели флаги. И после съемок уже на 8-й или 10-й день эти ребята решили уезжать. Мы с ними попрощались, пожали руки. И они вот с этой символикой, с флагами, с полосками выехали на трассу. И поехали через Лутугина на другой полигон. И некоторые люди, которые выходили там с домов, они видели эту колонну танков с украинскими флагами. И мне страшно представить, что вообще в этот момент они думали. Но мы быстро обогнали эту колонну, остановили, посигналили. Вылез человек с первого танка и схватился за голову. Говорит, как так, мы забыли флаги убрать. Ну, опасный момент. Ну и убрали, короче, они все. И поехали дальше. Вот такие случаи у нас были, да.
Ну, это действительно очень интересные. Роман, ну, наша беседа с вами подошла к концу. Я хочу пожелать вам скорейшей встречи с массовым российским зрителем. Пожелать вам, конечно, творческих успехов не только в кинематографе, но и в вашем музыкальном творчестве. Ну и, собственно говоря, скорейшего воссоединения Донбасса с Россией.
Спасибо вам большое за интервью, за то, что освещаете наше творчество о нашем фильме. Спасибо огромное. Мы уверены, что у нас все получится. Спасибо.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Всего вам самого доброго и здоровья. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.